Глава 17. Северная Италия, город Бальсана. Выйдя из банка, теперь уже бывшие владельцы фабрики «Роза Росса» поспешили раскланяться с Тареком и его юристом. «Сделка прошла довольно быстро», — сказал Тарек своему юристу, когда они ушли. «Что значит хорошая подготовка? Молодец!» Они направились в кафе, где ждал Марио. В руках Тарек нес дипломат с деньгами для депутата. Все было рядом, и Тарек решил прогуляться пешком, привести мысли в порядок. «Сколько попросит Марио?» — думал он. «10 000? Все-таки 2 недели тут со мной просидел». Заметив ливанцев еще издали, Марио поднялся, внимательно вглядываясь в их лица и пытаясь определить, с чем они идут, с радостью или сделка сорвалась по какой-то причине. Но лица иностранцев были непроницаемыми, и Марио растерянно наблюдал за их приближением, не понимая, чего ждать. Для Тарека же лицо итальянца было открытой книгой. Прекрасно понимая, с какими трудностями тот столкнулся в данный момент, Тарек сжалился над ним и победно улыбнулся. Марио, увидев, что все хорошо, расслабился. Облегчение, которое он испытал, Тарек считал не только с лица, но и с движений всего тела Марио. «Поздравляю!» — восторженно воскликнул Марио, не успел Тарек сесть за столик. Юрист взял у босса дипломат и предусмотрительно сел за отдельный столик, чтобы не мешать их встрече. «Я очень благодарен за вашу помощь», — проговорил Тарек. «Что я вам должен?» «Мне много не надо», — воскликнул Марио. «Только за гостиницу, перелет туда-обратно и 1500 сверху».
«Сколько всего?»
«Можно округлить до $5000?»
«Хорошо».
Выписал ему чек Тарек. «Благодарю вас еще раз. Очень приятно было с вами иметь дело». Марио раскланялся и удалился, высказав надежду, что они еще увидятся когда-нибудь. Ливанцы заказали чай и остались ждать депутата. Вскоре он пришел с немым вопросом в глазах.
«Все хорошо», —
сказал ему, улыбнувшись, Тарек, и жестом попросил у юриста дипломат. «Здесь, как договаривались», — придвинул он его Рикардо. У того глаза сразу загорелись хищным огнем. Он приоткрыл дипломат и тут же закрыл, окинув содержимое наметанным взглядом.
«Вы убедились, что со мной можно вести дела?» — спросил довольный Рикардо.
«Да, спасибо за помощь», — кивнул Тарек.
«И с вами приятно работать. Готов продолжить наше сотрудничество в любой форме», — прямолинейно заверил его депутат.
Добравшись до метро, после лекции на асфальтобетонном заводе позвонил домой из автомата и договорился, что буду ждать жену на станции метро Дзержинская в центре зала. Ждать пришлось недолго. Галия пробежала очень быстро. Только все время озиралась вокруг, а потом сказала мне: «Очень необычно себя чувствую. В животе деток нет, рядом нет. Как себя странно ощущаю без них».
«Привыкай. Надо же снова жить и обычной жизнью. Перестанешь кормить, и в рестораны начнем ходить вдвоем, пока они будут с Ириной Леонидовной сидеть».
«А до этого не будем?»
«А ты усидишь там несколько часов», — усмехнулся я.
Галия, подумав, улыбнулась в ответ. «Ты прав, не усижу. Уже сейчас приступ паники, и хочется обратно к детям бежать. Какое тут удовольствие от ресторана».
Минут через 15 мы уже были в магазине и поднимались на самый верх в специальную секцию. Там я полностью отдал все бразды правления жене, она сама решала, что брать. Набрала постельного белья и детского, и взрослого. Детских вещей набрала на вырост лет до 10. Одних коробок с детской обувью 12 штук получилось. Хорошо Загид стенку обещал. А по-хорошему тут очень пригодятся шкафы, которые после ремонта в коридоре будут стоять. По уму надо также попытаться сделать встроенный шкаф, но придется оценить весь фронт работ для этого. Фурнитуры-то сейчас для этого нет. Если двери будут на неприспособленных для этого роликах заедать в пазах через раз, такой встроенный шкаф нам не нужен. Пока я составлял и обвязывал шпагатом обувь в блоке по 6 коробок, Галия набирала детские трусы, майки, футболки, носки, колготки во всех размерах, что были. Стоило это все копейки. Пусть набирает, если ей так спокойнее будет. Белые цветные рубахи от 2 лет, свитера-водолазки. Подносил это все к продавцам, а они считали. Галия им уже объяснила, что у нас двойня, и они не смотрели больше круглыми глазами на ее азарт. «Товарищи», — обратился я к продавщицам, — «у нас 3 талона по 25 рублей. Вы скажите, пожалуйста, когда на 75 рублей уже товаров наберется?»
«Носите, носите, еще можно», — усмехнулась одна из них.
В итоге они не стали заворачивать в бумаги наши покупки, а выдали мне коробку из-под товара, уложили в нее все и хорошо перевязали. Галия была на седьмом небе от счастья. Взял в одну руку коробку с вещами, во вторую связку с шестью коробками детской обуви и потащил это все к лифту. Галия несла вторую связку с обувью и свою сумочку. Поймал такси, кое-как распихались с таксистом коробки. Большая в салон пошла, а обувь в багажник. Минут 20 голосовал, пока машину остановил. Если бы сразу на метро пошли, к своей станции подъезжали бы уже. Но зато улучил момент и поговорил с женой о просьбе Загита. «Дорогая, отец твой вчера поделился, что у них с твоей матерью трудный этап сейчас в семейных отношениях. Начал я издалека». «Да?» — удивилась Галия. «А что такое?» «Понимаешь, она обманом убедила его, что мы с тобой с ней помирились, и ты ждешь ее в Паланге. Она тайком от всех приехала, только твой отец знал. Ходила по городу, искала тебя. И никто не знал, чего от нее ждать. Загит Джиганович был вынужден вызвать тетю Дили на подмогу, потому что сам не мог ни на день с работы вырваться. Он очень оскорблен поведением твоей матери и поставил ей условие, что пока он в отпуске с нами, она должна помириться со всеми детьми и познакомиться с семьей старшего сына, иначе все». «Что все?» — испуганно смотрела на меня жена. Чаша его терпения переполнилась. «Бедный папа. Ой, и бедная мама. Но он очень надеется, что Оксана Евгеньевна одумается и просит дать ей еще один последний шанс. Я, конечно, согласился. Она приедет к нам на ноябрьские».
«Ура!» — обрадовалась жена. «Я поговорю с ней. Она исправится». «Должна исправиться. Она же не глупая».
«Я тоже на это очень надеюсь», — искренне ответил я, «но призываю тебя к бдительности. Будь готова к тому, что она опять чего-нибудь учудит, вроде помады на моей рубашке. Обещаешь не поддаваться на ее провокации?» Серьезно посмотрел я на нее.
«Обещаю»,
— легкомысленно ответила Галия.
Москва, квартира Алдониных.
Ксюша перепробовала все способы убедить Ивана отказаться от командировки в Болгарию. Но он был непреклонен. Напряжение между ними нарастало. Иван обижал отношение Ксюши к его карьеру и любимому делу, а Ксюша задевала, что для Ивана семья не на первом месте. «Тебе уже 36 лет», — на повышенных тонах высказывала она Ивану, воспользовавшись тем, что Ирина Леонидовна у соседей. «Когда ты собираешься жениться? Когда я буду рожать? Время же идет».
«Ксюш, ну какая разница, когда жениться?» — оправдывался Иван. «Месяцем раньше, месяцем позже».
«Тут не месяцем раньше. Тут уже на полгода все сдвигается. Пока ты вернешься, минимум 3 месяца пройдет. В ЗАГСе тоже сразу не распишут. Еще 3 месяца ждать придется».
«Ну и подождем. Куда торопиться? У нас вся жизнь впереди», — недоумевал Иван.
«Знаешь, у тебя, может, и вся жизнь впереди, а мне уже 28. Мне давно пора рожать, скоро уже и поздно будет. Я не могу ждать, пока ты дозреешь для семьи».
Ксюша решила для себя, что если Иван всю жизнь будет выбирать между семьей и работой работу, то это будет не жизнь. Но последняя надежда еще теплилась в ней, и она решила расставить все точки над «и».
«Я возвращаюсь к себе», — заявила она, начала собираться.
Вещей у нее было уже здесь много, но все летние уместились в 4 сумки, а теплое пальто и сапожки она наденет на себя. Иван отрешенно наблюдал за этими сборами. «Если сейчас отказаться от командировки, — думал он, — второго такого предложения уже не будет. А Ксюша пообижается, пообижается и простит, когда он вернется из Болгарии». Он предпринял вялую попытку ее остановить, но, видя ее решительный настрой, отступил. Она ушла, даже не попрощавшись, громко хлопнув дверью.
Москва, квартира Ивлевых.
Малыши спали, и вдруг в тишине Ирина Леонидовна четко услышала звук громко хлопнувшей двери на лестничной площадке. Сразу заподозрив неладно, она поспешила домой.
«Загит, я отойду домой на секунду», — предупредила она. «Узнаю, что там стряслось».
«Конечно»,
— озабоченно взглянул он на нее. Увидев сына, она без слов все поняла. Иван сидел на кухне, уставившись куда-то в пол в одну точку. «Она ушла». С отсутствующим видом проговорил он. Мать села рядом. Сердце кровью обливалось, глядя на него. Было очень его жаль. Было очень жаль Ксюшу. Она хорошая девушка, только не хочет принять во внимание особенности работы Ивана. Заладила свадьба, свадьба. А они в мае только познакомились. «Сынок, что не делается, все к лучшему. Пусть она сейчас тебя бросит, чем когда вы уже женаты будете и дети появятся. Ты же все время будешь в разъездах, в командировках, в экспедициях. У тебя работа такая. Если не принимает этого сейчас, то и потом не примет. А куда ты из археологии уйдешь?» Она потрепала его по голове. «Считай это испытанием, чтобы не наделать ошибок».
«То есть, мама, ты думаешь, что она не вернется?» — испугался Иван. Мать сразу же себя иначе повела.
«Ну, кто его знает, сынок, может и вернется», — сказала она, сообразив, что сын полагает, что их отношения с Ксюшей еще не закончились. Иван благодарно взглянул на мать и покивал головой, мол, спасибо, что веришь.
«Я пойду, а то вдруг малыши проснутся», — засобиралась Ирина Леонидовна. «Если что, приходи, ты же знаешь, что я рядом», — показала она рукой на стену, за которой была квартира Ивлевых.
Приехали с женой домой, она сразу к детям поспешила, а я смотрю, звонок кто-то теплым шарфом замотал. Ни одному мне его звон не нравится. Занес покупки прямо в коробку в большую комнату, чтобы не мешались. Все равно раскладывать их еще некуда. «После ремонта надо будет шкафы дополнительные покупать», — произнес я мысли вслух.
«А я с соседкой шестого этажа договорился», — вдруг заявил Загид. «Галия завтра с утра к ней на работу подъедет стенку выбирать».
«Спасибо.
А как вы договорились?
Она же на работе целыми днями».
«Так у меня ее телефон рабочий остался с прошлого раза, когда кроватку покупали».
«Ну, Загид дает», — подумал я, улыбаясь. Тут на кухню зашла жена с озабоченным видом и плюхнулась на табуретку прямо передо мной.
«Ксюша от Ивана ушла»,
— проговорила она очень расстроена.
«Вот те раз», — огорчился я. «Не захотела ждать, значит, из командировки».
«Что теперь будет?»
— с беспокойством спросила Галия.
«Ты, главное, не расстраивайся сильно», — взял я ее за руку. «Надеюсь, милые бронятся, только тешатся, и мы еще погуляем на их свадьбе».
«Правда?»
— с надеждой спросила жена.
«Ну а почему нет? Сколько их видел вместе, они друг другу очень подходили. И близко такого ощущения не было, когда Иван с Линой ходил».
«Мне так Ксюшу жалко», — призналась Галия. «Она так надеялась на семью, детишек».
«Будем надеяться, все у нее еще будет». Тут по дому разнесся крик ликования. «О, сегодня же последняя игра», — спохватился Загид. «Пошли хоккей смотреть».
Позвал он меня. «Да что там смотреть? Серию и так уже продули».
«Где твой азарт?» — расстроился тесть. «До последнего надо верить в победу».
И мы с ним сели смотреть хоккей, хотя душа была не на месте из-за расставания Ивана с Ксюшей. А у меня к тому же задача от Захарова — найти место под будущий музейный комплекс под Москвой. А к кому, как не к соседу-археологу с этим вопросом идти? Не спешил к нему за консультацией обращаться, других дел полно было, но уверен был, что в любой момент приду и всю нужную мне информацию получу, успеется до его отъезда в Болгарию. А тут на тебе, получи, фашист, гранату. Сейчас Ваня как уйдет в депрессию или запой, и все свои планы насчет загранкомандировки пустит коту под хвост, и мои. С другой стороны, с учетом того, что его девушка бросила бессердечно как-то к нему за советом идти, он же весь на нервах. Но все же решился. Есть же совет при подобного рода проблемах загружать мозг другими вещами, тогда легче их переживать. Пойду загружу его мозг своими проблемами, отвлеку от сердечных переживаний. Как оказалось, пошел к соседу вовремя. Судя по уровню водки в бутылке, стоящей на столе, пару стопок он уже успел махнуть. Задержался бы еще минут на 20, и обсуждать важный вопрос уже было бы не с кем. С профессиональной точки зрения, потому как закуски на столе я не увидел. «Давай, дружище», — поднял я предложенный им стопарик, — «чтобы вы с Ксюшей как можно легче перенесли свой первый семейный кризис». Он, бедный, аж подавился и закашлялся.
«Она ушла», — выдал он расстроенно.
«Ну что?» — возразил я. «Так бывает. Все ссорятся, потом мирятся. Мне все же кажется, что у вас есть друг к другу чувства, вам еще рано расходиться».
«И что я должен делать? От командировки отказаться?»
— с горечью спросил он.
«Нет, конечно.
Это твоя работа, карьера, это то, что обеспечит будущее благосостояние твоей семьи. Как ты от этого откажешься?»
«Она почему этого не понимает?»
Внимательно посмотрел он на меня. «Есть женщины, которым надо все контролировать, что можно и что нельзя. У меня теща такая. Ей надо, чтобы муж и дети были рядом, на виду, чтобы никто, не посоветовавшись с ней, самостоятельное решение не принимал. С такими людьми окружающим очень тяжело, и если муж с характером еще может противостоять такой жене, то дети абсолютно беззащитны и, став взрослыми, предпочитают бежать из отчего дома, лишь бы вырваться из-под диктата матери».
«И что ты хочешь сказать? Что Ксюша такая?»
«Откуда я знаю?» — удивился я. «Кто с ней жил, я или ты?»
«Я не замечал ничего такого до того, как появился этот вопрос с командировкой».
«Ну, значит, еще не все потеряно. Нужно мягко показать ей, что это решение ты не изменишь, потому что оно на пользу вашей семье. Но при этом она не должна чувствовать себя ненужной и брошенной».
«Она же сама ушла», —
возразил мне Иван.
«Ну и что? Ты же мог и не дать ей уйти».
«Это как?» «Так. Встал в дверях, не пущу, и все. Ты мне нужна, я тебя люблю». Она бы, может, злилась, что не пускаешь, но одновременно, раз ты уверен, что она тебя любит, видела, что ты ее тоже любишь и настроен решительно, не хочешь ее терять. Любой нормальной женщине такое приятно. Не понравится только, если чувств настоящих к мужчине нет. Ты же мужик и должен демонстрировать мужское поведение. Высоки шансы, что и помирились бы тут же. Ну, а если совсем не готова мириться и рвется из квартиры, то тогда уже и пропускать придется, конечно. Но это тоже важный знак, что ты, возможно, переоценил ее чувства к тебе. Хотя, на вашей ранней стадии отношений, учитывая, как вы душа в душу жили, и то, что это первая серьезная ссора, сработало бы, думаю».
«Блин, ну уже поздно».
«Ничего не поздно. Можно по-другому показать, что она тебе нужна. Ты знаешь, где она живет?»
«Конечно».
«Вот пиши письма. Вот сразу, как приедешь, письмо просто в почтовый ящик брось и с командировки пиши все время».
«Что писать?»
«Да все равно что. Главное — внимание. Искренние чувства. Чтобы видела, что тебе плохо без нее в разлуке. И с командировки ей пиши, фотки присылай, как ты там в поте лица копаешься во славу науки. Только не улыбайся и никаких девушек рядом на фото. Она должна видеть, как ты без нее страдаешь». Иван впервые за весь наш разговор улыбнулся. «Авось это все сработает, и она к тебе вернется, а потом и приспособится к твоим регулярным командировкам», — поспешил закрепить успех я. «Выйдет замуж, родит, переключит внимание с тебя на малыша, и все у вас будет нормально. Сама тебе чемодан еще будет собирать в очередную поездку». Тут послышался вой ликования отовсюду.
«Наши же играют»,
— спохватился Иван и поспешил включить телевизор. Вскоре вернулась домой Ирина Леонидовна.
«Паша, мы детей искупали», — доложила она, внимательно приглядываясь к Ивану.
«Спасибо», — поблагодарил я и улыбнулся ей ободряюще. Она кивнула и скрылась на кухне. Досмотрели второй тайм. В перерыве заметил, что Иван уже чувствует себя получше, и решил перейти к интересующему меня вопросу. «Слушай, совет нужен от тебя, как специалиста. Тут предприятие, где я подрабатываю в комитете комсомола, решило культурно-досуговый комплекс организовать. Не спортивно-развлекательный, а именно культурно-образовательный, с историческим уклоном. Короче, цель — продвигать культуру в массы и воспитывать патриотизм. Нужен какой-то бесхозный замок или Кремль, который можно было бы восстановить, сделать музей и вокруг организовать разные общества любителей старины. Есть задумка, в частности, восстановить технологию производства средневековых доспехов, устраивать праздники с турнирами».
«Ничего себе, у вас планы грандиозные!» — с любопытством посмотрел на меня Иван.
«А потянете?» «Ну, не все сразу, конечно. Есть мысль объединить усилия нескольких министерств и культуры, и образования. Это пока только проект. Мне поручено найти заброшенный замок или Кремль не ближе 30 километров от Москвы».
«Ну, что я тебе могу сказать?» — задумался сосед. «Если брать реально существующий объект, вы замучаетесь проходить согласование с Минкультом. И там, кроме того, при эксплуатации будет море ограничений. А вот если подобрать уже исчезнувший объект, достаточно одной археологической экспедиции на этом месте перед началом строительства и вперед. Стройте, что хотите, как хотите. Согласования будут, как на обычный объект».
«О как! Еще и раскопки надо проводить.
А как ты хотел? Без этого тебя и на существующий объект не пустят. Только там все будет дольше, глубже и серьезней.
Ну, понял, понял. А задача натер я подбородок. И откуда надо обращаться?
Давай лучше я дам тебе телефон замдиректора моего института. Я все же лучше разбираюсь в заграничных командировках. В СССР копал только на вторых ролях. В организации экспедиции, как, что и когда делается, особо не разбираюсь. Скажешь, что от меня, он тебе все расскажет и покажет. Человек очень толковый и увлеченный. Где я только не копал по СССР.
Ну, ты человечище. Спасибо, обрадовался я и поднялся, чтобы сходить домой за записной книжкой. Иван тем временем взял свою и, когда я вернулся, дал списать мне с нее оба номера замдиректора и рабочий, и домашний. Еще раз поблагодарил его и стал прощаться с Ириной Леонидовной.
«Не будешь третий тайм смотреть?»
— вопросительно посмотрел на меня Иван, протягивая мне руку на прощание. «Да я бы с удовольствием, но работать надо идти», — объяснил я и пошел к себе. Сесть работать сразу не получилось. Нам с Загитом Галия выдала по ребенку. Они уже были накормлены, надо было подержать их столбиком. Пытались с дедом найти между ними отличия. По цвету глаз, форме носа и ушей их было не различить. «Дорогая, у меня кто?» — подошел я к жене, перестилающей детские кроватки. «Андрюшка», — почти не глядя, ответила она. «Откуда знаешь?» — удивился я. «Вон точка зеленая под затылком».
«Тьфу! Я уж думал, ты их и правда на глаз различаешь, а я дурачок такой, что не способен это сделать. Расстраиваюсь какой день, голову ломаю», — рассмеялся я. «А кто из них первый родился?»
— спросил Загид с любопытством. «Андрюшка и родился. Мне его еще в роддоме пометили. Я так и обновляю метку», — улыбнулась Галия.
«Ну, понятно. А Ларчик просто открывался».